На Марина Тимашева. Из нашей программы может создаться впечатление, пока электроника, астрономия, фармакология обогащают человечество своими открытиями, науки, занятые изучением самого человека, сползают в средневековье. Сегодня Илья Смирнов с книгой в руках опровергает пессимистический вывод. Предупреждаю, что книга не самая новая и не самая простая для чтения, но она стоит того, чтобы лишний раз обратить на нее внимание, а коллегам-гуманитариям напомнить, что такое настоящая наука. Итак, разумное поведение и язык.
Сборник под редакцией Татьяны Владимировны Черниговской и Алексея Дмитриевича Кошелева вырос из круглого стола «Коммуникация человека и животных. Взгляд лингвиста и биолога». Как видите, взгляд междисциплинарный. Мне сборник любезно предоставил биолог, но я буду его оценивать с исторической колокольни. С некоторыми статьями это получается легко. Не статью, конечно, написать легко. Легко историку оценить ее значение. Вот работа Александра Николаевича Барулина «К аргументации полигенеза». Поясняю. Моногенез – это утверждение, что все языки Земли произошли от одного праязыка, который, хотя еще не реконструирован, но уже почти просматривается. Полигенез – противоположное утверждение, что прародительских языков было несколько. Автор статьи приводит целый ряд аргументов в пользу того, что, цитирую, «языки человечества появились в нескольких разных местах независимо друг от друга». Но это же не узкоспециальный спор братьев-лингвистов между собой. Это лингвистическая проекция основного вопроса истории. Как история началась? Как возникло человечество? Если язык появлялся независимо в разных местах, то под большим знаком вопроса оказывается теория моногенеза человечества. Ведь без языка нет культуры, значит, нет и самого человека. Ну вот статья Владимира Семеновича Фридмана. «Новые представления о сигналах и механизмах коммуникации позвоночных». Казалось бы, совсем в сторону от человеческих проблем. Но вспомним вашу, Марина, преамбулу об упадке гуманитарной мысли. Одним из ее симптомов явилось возобновление, казалось бы, давно завершенной дискуссии о том, какой главный фактор определяет наши достоинства и недостатки. Наследственность или влияние среды, в которой мы выросли. Вот если поставить галочку в графе «наследственность», то дальше этот выбор влечет за собой целый ряд последствий, вплоть до политических. Я не буду все разжевывать, слушатели этой программы – люди грамотные. И в последнее время опять стало модно, точь-в-точь, как в средние века, объяснять поведение людей через наследственность, вплоть до анекдота, что в генах якобы заложено голосование за ту или иную партию. И сопровождается это ссылками на объективную науку биологию. А что же нам объективная наука говорит? Вот песенные дуэли у птиц. Дальше я цитирую Владимира Фридмана. «Сложность структуры и разнообразие репертуара не только маркируют социальный ранг самца весной в период распределения территории и самок, но и является эффективным предиктором качества самца в последующий репродуктивный период. То есть в песне заключен сигнал, по которому можно судить о том, насколько самец будет склонен участвовать в выкармливании птенцов». И дальше. Родительские качества самцов, видимо, передаются сигнальной, а не генетической наследственностью. У видов, где часты внебрачные копуляции, и часть птенцов в гнезде имеет других отцов, родительские качества молодых самцов коррелируют с таковыми социальных, а не биологических отцов. Это у овсянок, у птиц. Они по части социального общения даже не в младшем, а, наверное, еще в приготовительном классе лесной школы имени Дарвина. А у нашего уникального вида с бесконечно сложной и мощной культурой неужели должно быть иначе? Здесь я оставлю вопросительный знак и спускаюсь по эволюционному древу к муравьям. Сами по себе опыты, в которых выявлен язык муравьев по аналогии с языком танца у пчел, опыты потрясающие по замыслу и исполнению. Отметим, что у муравьев возможности коммуникативной системы, видимо, еще больше, чем у пчел. Но дальше в статье Жанны Ильиничны-Резниковой вот такое уточнение. Среди огромного числа видов муравьев подавляющее большинство не нуждается в развитом языке. У многих видов в естественных условиях используется система одиночной фуражировки. Другая довольно большая группа видов использует пахучий след. И лишь немногие муравьиные приматы достигли высшего уровня социальной организации и максимально возможного для этой группы биологического прогресса. В наших опытах только представители этих видов продемонстрировали языковые способности. Я позволил себе выделить слова «не нуждается» и «социальная организация». Центральная проблема этой поучительной книги, конечно, переход от коммуникативных систем животных к языку и культуре Homo sapiens. Причем главными героями стали говорящие обезьяны, в основном шимпанзе, которые в общении с экспериментаторами усваивают сотни, горилла, како, более 1000 слов, специально разработанного для них символического языка. Применяют их в довольно сложных конструкциях, не всегда с благородными целями. Они умеют ругаться. Вышеупомянутая Коко обозвала свою наставницу «грязный сортирный дьявол». А шимпанзе Люси, не успев воспользоваться туалетом, последовательно сваливала вину на других обезьян. И только под конец признала «грязь Люси, прости Люси». Подобные эксперименты часто освещаются в СМИ, порой в сенсационной манере, дескать, ничем они не отличаются от людей. В нашем сборнике опыт общения с обезьянами вписан в объективную систему координат. Я цитирую. «Язык двухлетнего ребенка – это, по-видимому, предел языковых способностей антропоида. Антропоид заканчивает свое когнитивное развитие на предметном уровне, аналогичном уровню развития ребенка 1,5–2 лет». То есть развитие упирается в естественный предел, заданный возможностями обезьяньего мозга. Ну, простая аналогия. Устаревший компьютер не может справиться со сложной программой. Заметим, что сенсационные достижения демонстрируют обезьяны, включенные в человеческое общество. Ведь в их природной среде обитания нет ни клавиатуры, ни красок для занятия абстрактной живописью, ни даже сортира, так вдохновившего гориллу Коко. Не зря же шимпанзе Оши, я цитирую, «причисляла себя к людскому роду», а других шимпанзе называла черными тварями. Кроме лингвистов и биологов, я бы рекомендовал разумное поведение и язык также молодым родителям, а также людям, которые готовятся стать таковыми. Потому что в нескольких статьях представлены новейшие данные об интеллектуальном развитии человеческого ребенка первых месяцев и лет. Хотя чтение, конечно, не из легких. Много специальной терминологии. В предисловии вы найдете объяснение, почему, и толковый словарик. С Конфуцием не поспоришь. Вещи должны называться правильными именами, а не расплывчатыми метафорами. Но в любом хорошем деле важно не переусердствовать и не превратить текст в шифровку от Штирлица. Впрочем, лично я с помощью словарика разобрался со всеми статьями, кроме разве что одной, которая как раз самая гуманитарная, украшена ссылками на поэтов и религиозных публицистов. А еще мне при чтении не хватало одного ученого слова. Точнее, 3 слогов в него вставленных. Вот сейчас я произнесу в разбивку. Не просто антропогенез, но антропосоциогенез. Дело не в слове, конечно, а в том, что становление человека и человеческого общества – один и тот же процесс. Понимание этого присутствует во многих статьях, как мы могли убедиться. Но мне кажется, его стоило бы зафиксировать как можно более четко, большими буквами, что ли, в рамочке. Во избежание таких ситуаций, когда возникновение человечества отнесено к одному времени, а возникновение культуры и языка совсем к другому. Впрочем, научное направление, точнее, направления, представленные в сборнике, бурно развивающиеся. Понятно, что многое не устоялось, по многим вопросам нет согласия среди самих авторов. Да и в выходных данных обозначено, что выпуск первый, будет второй, а благодарный читатель со стороны может только произнести банальное пожелание дальнейших успехов. Ну, еще, может быть, обратить взор наверх к начальству, сказать, вот же они, как вы выражаетесь, инновации, совершенно конкретные, на высшем мировом уровне, вот он престиж России, вот что нужно финансировать из бюджета, а не эксгумацию идей Победоносцева и не бизнес на силиконовых муляжах. Мысль вроде бы логически безупречная, но столь же бесполезная практически. Коммуникация между общественными классами, у которых разные интересы, тоже, знаете ли, задачка не из простых.
Послушав Илью Смирнова, захотелось немедленно добыть и прочитать книгу «Разумное поведение и язык», подготовленную издательством «Языки славянских культур». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.